Глава 5. Свобода. Мы промокли до нитки. Наши патроны отсырели. Руки дрожали от холода, и не было даже сил разговаривать друг с другом. И в довершение всего наш и без того незначительный запас хлеба был поглощен рекой. Правда, пару дней спустя мы набрели в лесу на оленя. Бессонов, ухитрившийся, в отличие от нас, сохранить свое оружие сухим, пристрелил его. На радостях мы за раз съели почти половину туши, без хлеба. Из небольшого количества мяса был сварен суп, а оставшиеся, готовые к употреблению, мы взяли с собой. Результатом вышеописанного пира стало всеобщее сильное желудочное расстройство. Несколько дней мы были настолько ослаблены, что с трудом передвигались. По прошествии 2 суток, после переправы через реку и довольно длительного хождения, мы увидели коттедж. Мы вошли внутрь и попросили хозяев подать нам хлеба и другой снеди. Они нас не поняли. Говорить по-русски они не умели. Сноска 1. Подбодряемые надеждой, что находимся на подступах к Финляндии, мы спрашивали, где мы, что это за страна, Финляндия или Россия. Пришлось прибегнуть к помощи жестов и объясняться при помощи пальцев, но и это было совершенно бессмысленно. Между прочим, попав в Финляндию, мы узнали, что финское название страны — Суоми. Расшифровка 1 сноски. Язык не был для нас точным доказательством, так как крестьяне по обе стороны границы говорят по-фински. Мы взяли немного провизии и предложили хозяевам червонец, но они не пожелали его принять. Тогда мы отдали им все свои мелкие монеты, 90 копеек серебром. На серебро крестьяне согласились. Мы уходили, сопровождаемые недружелюбными взглядами. Прошло еще несколько дней, полных неясной тревоги. Пересечена ли граница? В какой стране мы находимся? Если в СССР, то не рискуем ли мы провалить наш побег после стольких мучений? Не очутимся ли мы снова в лапах чекистов? 23 июня мы вышли к большой реке. На противоположном ее берегу стояло много народу. По всей вероятности, шла подготовка к сплавке леса. В течение последних недель в глаза нам бросились определенные перемены в окружающем пейзаже. Везде проглядывали признаки порядка и культуры. Да и работники на этом берегу были одеты гораздо чище своих российских коллег. После долгих сомнений и раздумий мы все-таки сошлись на том, что граница осталась позади. Мы стали кричать этим людям, чтобы они прислали нам лодку. Переправившийся на нашу сторону работник объяснил нам, конечно, не без затруднений, что СССР лежит далеко позади. В течение нескольких мгновений мы не могли вымолвить ни слова, так как к нашей радости примешивалась усталость. Казалось, последние силы внезапно оставили нас. Этот незабываемый момент Бессонов зафиксировал в своем дневнике только одним словом — Финляндия. Наш диктатор ввел дневник на внутренней стороне обложки, ниже перечня содержания, на обороте последней, 400-й страницы Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа. Синоидальное издание 1916 года. Ежедневно он делал коротенькие записи карандашом. Эти мало связанные между собой заметки, воистину прошедшие сквозь огонь и воду, дают нам наиболее полную картину всех превратностей нашего побега. Благодаря им мы не потеряли счет дням. Я приведу несколько характерных выдержек из дневника Бессонова. Май 18, 1925 года. Разоружили конвой и бежали. 21 мая. Бивак в лесу. Из-за метели остаемся в хижине. 24 мая. Снегопад продолжается. Прекратился вечером. 26 мая. Снег тает. В 2 часа ночи отправляемся в сторону реки Кемь. В 7 часов вечера пришли в деревушку Поддюжное. В 11 часов вечера встретили 2 крестьян. Взяли немного хлеба. Ночь. Идем вдоль реки Кемь. Настроение хорошее. В Поддюжном засада красноармейцев. Они вышли нас разыскивать. 27 мая. Прошагали всю ночь и весь день без отдыха. Еда почти закончилась. В 7 часов вечера пришли на молочную ферму в 20 милях от Поддюжного. Следуя на ферму, угодили в засаду. После перестрелки красные удрали на лодке. Мы поспешили вдоль реки. Раздобыли еду у рыбаков. Еды мало. Вынуждены идти голодными. Ужасно устали. В 2 часа ночи ушли с берега реки, сделав привал в 6 часов утра. 28 мая. Отдыхали весь день. Еды мало. У всех распухли ноги. 29 мая. Ночной переход через непроходимое болото. Дневной отдых. Вечером устремились вперед. Отдых. Мошки. Гуси. Заяц. Полночь. Мальбродский не может идти от усталости. Отдохнули. 30 мая. Около 11 часов вечера успешно переправились через реку Шомба. Облегчение и большая радость. Слава Богу! Шли всю ночь. 1 июня. Утром неожиданно набрели на рыбацкую избушку. Все на рыбалке. Взяли там хлеба, оставив 3 рубля. Большая помощь. Идем дальше. Потеряли дорогу среди озер. Сделали плот. Переправились на другой берег. Вечер. Переход без отдыха. Пошел дождь. Ужасное утомление. Страшная ночь. Дождь так льет, что наш костер погас. Ни минуты сна. Утомление осталось. 2 июня. Идем как пьяные. Утром дождь прекратился. Останавливаемся на дневной отдых. Избушка. Отдыхаем весь день и всю ночь. 4 июня. Утром пошли в деревню добыть пищу. Карелы обещали дать и обманули нас. В деревне солдаты. Еды совсем мало. Идем на запад. Что еще Бог уготовил нам? Критическая ситуация. Трудный путь вокруг болота. 5 июня. Отдых. Артаганович, сноска первая, не может идти. Плохо выглядит. Двинулись в час ночи. Дует с севера. Вода, болото, ледяной холод. Непреодолимая река. Прошли 6 миль вместо запланированных 16. Маленький кусочек хлеба и манна в карманах в течение 2 дней. Домик косарей. Гриб и огромное количество хлеба, муки и соли. Все пали на колени и возблагодарили Создателя. Почти утро. Все спят. Слава Богу. О Господи, помоги нам таким же образом и в будущем, и избавь нас от врагов наших. Я верю, Он нам поможет. Расшифровка первой сноски. Артаганович, С.А. Мальсагов. 5 июня. Отдых. Маленькая избушка. В данный миг я счастлив нравственно и физически. Бог явил чудо. 8 июня. Погода изменилась. Тепло. Вода спадает. Едим каждые 2 часа и славим Бога. Почти ночь. Костер. Я не могу спать. Я начеку. Обстановка хорошая. Ничего не замечено. По нашим подсчетам, по непроходимым болотам пройдено 18 миль. 11 июня. Шли всю ночь. Утром остановились на короткий отдых. Попили кипяченой воды. Пошли дальше. Остановились в 6 часов вечера. Маленькая избушка номер 2. Двинулись вечером. Как много испытаний для достижения нашей цели. По нашим подсчетам, мы в 13 милях от границы. У меня осталось 2 кусочка хлеба. У Мальбродского ни одного. 12 июня. Рано утром выпили кипятку под маленьким навесом у озера. Тропки, озера, дождь. Привал в развалившейся избушке. Нервы. Нечего есть. Господи, помоги нам. Пошли дальше. Движемся всю ночь. Дождь, роса, холодно. Тропинка. 13 июня. Озеро. Красное. Линия патрулирования. Идем вокруг. Отдых без костра. 6 миль на запад и ни единого признака границы. По нашим подсчетам, мы пересекли границу в полночь. Шли всю ночь. Холодно. Развели костер и отдыхаем до утра. Еды нет никакой. 14 июня. Река. Отступление. Тропинка. Засада. Выстрелы в упор. Бог оберег нас. Хвала ему. Бегство. Назад к реке. Ужасная переправа. 15 июня. Отдых после переправы. Обсушиваемся весь день и всю ночь. Ссора. Мир водворен. 17 июня. Удачным выстрелом сразили оленя. Почти всего съели. 18 июня. Двинулись утром. Остановились на отдых в полночь. Весь день стояли. 19 июня. В 7 часов вечера пересекли поляну. Отдохнули. Поляна никуда не ведет. Рейд на молочную ферму. Отдых с коровами. 21 июня. Двинулись утром. Усталость. Неуверенность. Идти неохота. Поляна. Подошли к краю. Ушли с поляны. Телефонная линия. Сплавка леса. Финляндия. Бессонов, видимо, не описывал в своем дневнике каждый день, так как в действительности наш побег завершился 23 июня 1925 года. Финны приняли нас приветливо, накормили и отправили в Уленборг. Начальник уленборгской полиции своим вниманием тронул нас до слез. Он не только доставил в тюрьму еду и снабдил нас деньгами, но и сам отвел меня к врачу для перевязки обмороженных ног. Я, с виду настоящий бандит, грязный, в лохмотьях, почувствовал некоторую странность в его обходительных манерах. А в лицах встречных людей прочитывал полный подозрений вопрос. Кто это угодил в ловушку шефа полиции? Но, тем не менее, нас не освободили сразу. Выяснилось, что владелец молочной фермы, где мы еще несколько дней назад взяли провизию, заплатив за нее 1 рубль серебром, так как хозяева отказались от советских бумажных денег, подал жалобу, в которой требовал компенсацию в размере 1000 марок. Газеты, в частности, сообщали о происшествии таким образом. 5 большевистских бандитов пересекли границу и совершили вооруженные нападения на финскую ферму. Нам пришлось пробыть несколько дней в тюрьме, пока рассматривалось наше дело. Сначала в Уленборге, а потом в Хельсинки. Но после Соловков и карельских допросов Эта тюрьма показалась нам сущим раем. Когда мы приехали в Хельсинки, в тюрьме с нами появился председатель специального комитета по делам России в Финляндии А.Н. Фенолд. Благодаря его неиссякаемой энергии и проявленному участию нас очень скоро освободили из тюрьмы, предоставили возможность прилично одеться и привести себя в более или менее приличный вид. Примечательно, что Мальбродский, другой поляк, Сазонов, родом из бывшей Виленской губернии, не был признан подданным Польши, который сразу обратился к польскому консулу, покинул тюрьму только вместе с нами, не имевшими официальной дипломатической поддержки. Мне бы хотелось завершить свое скромное повествование словами искренней благодарности всем, как финнам, так и русским, кто проявил к нам в Финляндии столько симпатии и участия. После дикой жестокости, проявляемой человеком к человеку в концлагерях, после вопиющего эгоизма, черствости, которые большевики привили несчастному народу России, прием, оказанный нам в Финляндии, тронул нас до глубины души.